Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвер ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
У нас сегодня тема — дело Ефремова, кто на нем разживется, потому что это дело достаточно резонансное, о нем уже несколько дней говорит все средства массовой информации и масса заинтересованных деятелей лиц его обсуждают, потому что, во-первых, сама по себе автоавария действительно настолько показательная и очевидная, что к ней ничего не добавить, не убавить. Автомобиль Ефремова, как говорится, забыл повернуть вместе с рядом на Садовом кольце, продолжил движение по прямой и въехал в ту несчастную «Ладу», которая развозила заказы, которую управлял некий Сергей Захаров, который погиб, естественно, при лобовом столкновении с внедорожником. «Лада» не выдерживает лобового удара, что лишний раз было доказано. Ефремов, в общем-то, даже не получил никаких повреждений, потому что сработали подушки безопасности, а от «Лады» там осталась просто смятая часть, как раз на месте водителя. То есть, в общем, короче, когда его извлекли, то уже даже реанимация не смогла помочь, от потери крови и тому подобного скончался. Но это все известные обстоятельства дела. Все же хочется поговорить о том, что, собственно, вокруг его окружает, и что сразу стало как бы выявляться по этому ходу. Ну, во-первых, надо признать, что Ефремов ни от чего, как говорится, не откручивался, не пытался каким-то образом там сгладить свою вину, как-то отговориться, мол, я не я и лошадь не моя, чем отличался от многих других медийных персонажей. Ну, например, известного такого Радзинского, да, или Радзиховского. Не помню, такая витиеватая еврейская фамилия, который нас любил с таким менторским видом поучать о трагических временах сталинских репрессий там, и тому подобное. Это была его любимая тема. Вот. Сейчас он, так сказать, как-то сдреснул с телеэкрана. И, в общем-то, понятно, потому что он был виновником аварии в Подмосковье, где он в таких же условиях, выехав на встречную полосу, собственно, разбил машину, и там были погибшие. Вот. Но ему как бы от всего этого дела удалось и отбрехаться, и отговориться, и отвертеться. Так что, в общем, для него это закончилось ничем. Вот в этом случае Ефремов проявил себя, ну, скажем так, как мужик, потому что он не пытался увернуться, не пытался снять с себя вину, он ее признал, так сказать, сделал это публично. И, в общем, я понимаю, это его не оправдывает с уголовной точки зрения, но с точки зрения чисто человеческой, в общем, понятно, что он повел себя в этих очень непростых обстоятельствах, ну, достойно в той мере, что он признал свои ошибки, да, не в том смысле, что он их совершил. Но вместе с тем всплывает сразу несколько побочных... Да, пожалуйста, Саша, если ты хочешь что-то добавить.
Калибр артистов сравним по степени известности.
Просто, да.
Я отметил.
Да, это сравнимый калибр артистов, я поэтому специально об этом и говорил. Хотя этот Радзинский претендует на то, что он скорее историк, чем артист, хотя на самом деле то, что он выступает, это скорее шоу, чем исторические расследования. Ну, это так, в скобках.
Я помню, что это не вице-президент Лукойла, который убивает безнаказанно, или генерал какой, или сын генерала, так сказать, те убивают вообще пачками, так сказать, там вообще разговора нет. Здесь мы говорим о сравнимых величинах.
Да,
Разинский убил людей, так сказать, Ефремов убил людей. Значит, на самом деле, по калибру как артисты, они... Их сложно оценивать, конечно, понятно. Но по степени известности они сравнимы вполне.
Ну да. Ну, безусловно, если бы, наверное, у Ефремова, у которого масса почитателей, он действительно захотел бы как-то отмазываться, от чего он, собственно, не собирался делать, да, то у него, наверное, было бы, ну, возможностей энное количество, или похоже на то, что у этого самого генерала из «Лукойла», который на своем служебном «Мерседесе», собственно, угробил двух врачей, а потом оказалось, что он вроде как бы совсем вообще на заднем сиденье оказался. Ну ладно, это, так сказать, детали. Что хотел сказать, что на самом деле сейчас вот у нас по телевидению идет как бы обжевывание всякой этой истории, в частности, значит, транслируются кадры из деревни, в которую привезли его тело, похоронили, это как бы родная деревня, там его родственники все и так далее. Обратите внимание, кстати, что среди этих родственников, ну так иногда мелькает брат, иногда, так сказать, еще какие-то, так сказать, его родственники, очень мало говорится о его жене. Вот. На самом деле тут очень любопытная история. Как вот недавно писал московский комсомолец, в действительности Захаров не жил в своей деревне уже 20 лет. Все эти 20 лет он жил в Москве. И жил с другой женщиной, с которой у него был гражданский брак. На самом деле 20 лет это очень немало для этого времени. То есть он практически уже не житель той деревни, куда его отвезли и похоронили. Там находилась его жена. Он по каким-то причинам не разводился с ней. То есть, ну, его формальная жена. Но фактически 20 лет это люди жили уже совершенно раздельно. И, наверное, вспоминали друг о друге только в силу каких-то там жизненных ситуаций, которые приходилось, так сказать, исходя из этих официальных отношений, разруливать. Почему я об этом вспоминаю? Потому что, на самом деле, когда Захаров, так сказать, вот погиб в этой катастрофе, то, естественно, стали разыскивать его близких, обратились в компанию, в которой он работает. Компании дали адрес, московский адрес, по которому он жил, и по которому находилась вот та женщина, которому он 20 лет уже живет, фактически в супружеских отношениях. Вот, это Ирина Стерхова. И с ней приключилась такая любопытная история. Она сама уже находится на пенсии, значит, получает, соответственно, пенсию и так далее. И журналисты, и вообще те, кто разыскал, значит, в первую очередь хотели помочь ей. Спросили на работе номер ее карты, на которые начисляли зарплату, объяснили причину, чтобы туда поступали пожертвования. И эти пожертвования начали поступать, причем она даже не успела им не то что воспользоваться, а даже осознать их размер. Потому что эту карту срочно заблокировали. Якобы по заявлению младшего брата или младшего сына погибшего Захарова, который объявил ее самозванкой. Несмотря на то, что вообще-то 20 лет жизни, за 20 лет жизни самозванцы уже никак не проходят. И тут, естественно, сразу встал вопрос, а как так ловко получилось? Вообще-то каждому из нас, даже не будучи, так сказать, самозванцем или там, младшим родственником из Рязани, не так просто добиться блокировки банковской карты. С чего это вдруг? А тут прям такая встреча. Что?
Хочешь, я тебе расскажу, как получилось?
Да, пожалуйста, пожалуйста, расскажи.
Ну, эти твари из власти, так сказать, которые искренне ненавидят Ефремова, так сказать, конечно, решили воспользоваться этой ситуацией, и этот запрос курирует ФСБ, который занимается и информационной поддержкой, чтобы, так сказать, родственники ходили на передачу Малахова, для того, чтобы травили в прессе, так сказать, и доказывали, что вот либералов. Они, кстати, не дождались того, что из либералов кто-то за него заступится. Из оппозиции вообще кто-то за него заступится. Никто заступаться не стал. У многих тянулся язык, потому как он любимец, в общем-то, в оппозиции, что там говорить. Но все зубы стиснули и молчат. А они вот прям начали выпрыгивать из штанов, так сказать. И вот и несуществующие, так сказать, претензии со стороны оппозиции начали кричать, что а вот оппозиция плохая, такая-сякая, вот он представитель, убил, они сейчас чего? Ничего. Тишина. Это говорит хорошо об оппозиции. Это говорит хорошо об оппозиции. И вот в этой ситуации, они, конечно, курируют весь этот процесс. И получение денег – это признак и симпатия чего-то. Значит, они ту семью тут же обработали о том, что вы будете выступать вот в этой компании, так сказать, вот, травителей Ефремова. А эта тетка не в курсах. Все по этой причине, так сказать, у нее это блокировали и сделали это ФСБ, а не банк.
Ну, это гораздо больше похоже на истину, поскольку у нас передача на самом деле, то мы все-таки разбираемся не в формальных, так сказать, стезях, какой младший сын чего попросил, да, а, так сказать, как реально происходило дело. Да, во власти ФСБ действительно взять и заблокировать эту карту, как бы идя на встречу родственников.
Валера, им наплевать на сына и на все прочее. Значит, им важно, чтобы, так сказать, он выполнял в компании вот эту информационную поддержку. А для этого они готовы и деньги заплатить, и карточку заблокировать, и у его подруги, так сказать, и все что угодно. Твари. Хотя на самом деле пострадал, если она 20 лет, если она с ним жила, то она одна из пострадавших, что там говорить.
Естественно. Кроме того, об этом же свидетельствует, кстати, и другой тоже любопытный факт. Это то, что в адвокатском мире есть такая известная персона, Александр Андреевич Добровинский. Или Добровинский. Вообще-то по батюшке он не Андреевич, а Абрамович. Но это, так сказать, он вовремя поменял, так сказать, и свое отчество, и фамилию уже не раз. Вот. И он как раз...
Он куда мафию защищает? Адвокат мафии его называют.
Да, он адвокат мафии. Он в свое время фирму Нога защищал против России. Ну, это как бы в девичестве. Вообще-то, так сказать, еще в 70-х годах он эмигрировал вначале во Францию, потом в Штаты. Так сказать, заодно так отмазался как бы от армии. Вот. А потом как бы вернулся в 90-е годы, и вдруг ему, так сказать, как говорится, поперла фишка. Вообще из этих поперлых, у людей, которых так резко начинает переть фишка, причем именно по линии МВД, да, и всякого рода скользких дел, есть такая репутация, как говорят в заинтересованных кругах, подментованных. Вот это как раз репутация дает возможность, в частности, осуществлять вот эти вот скользкие операции, посоветовав родственникам, что они должны делать, чего они не должны делать, для того, чтобы они, так сказать, выполнили свою политическую функцию, и таким образом суд примет правильное решение, а, соответственно, частью этого правильного решения будет, во-первых, как бы посадка вот этого оппозиционера, который выступал действительно с очень яркими стихотворными, в частности, пассажами, направленные непосредственно в адрес единственно любимого и всенародно избранного, который как раз сейчас свои поправки проталкивает, так сказать, через население. И вот его посадка в этот момент, и во всяком случае тотальная нейтрализация, это как бы очень в интересах вот этих власть-придержащих, которые вот таким образом через своего порученца могут обеспечить контроль над формальной семьей, с которой он уже в течение 20 лет, ну, фактически семейных отношений, во всяком случае, не имеет. Он перезванивался там и общался там с сыновьями по какому-то поводу, но его семья, на самом деле, это вот та, которая сейчас заблокировали все финансовые возможности. Пожалуйста, Саша.
Бог с ней, с семьей, так сказать. Это вопрос, так сказать, их морали, так сказать, их поступков. Это на самом деле незначимо для нас, так сказать, в общем смысле. В общем смысле, наверное, значимо то, что властные структуры, включая пропагандонов, из кожи вон лезут для того, чтобы нагреть на этом руки, для того, чтобы обгадить всю оппозицию. Вот это общественно значимая вещь. А поведение семьи, ну, можно сказать так, а лучше ничего не говорить. Люди действительно пострадали от этого. Ну, пострадали. И эта женщина пострадала, и он пострадал, и самое главное, погиб человек. И это все ужасно, и действительно пьянство Ефремова все осуждают. И тем более там какая-то наркомания была, там еще что-то. Но, значит, осуждают действительно дурак, действительно, так сказать, неумный. Действительно, заслуженно его посадят, так сказать. Заслуженно, не просто посадят, заслуженно посадят. Никто, вот я оппозиционер, я считаю, что да, так сказать, дурак. И это абсолютно понятная, так сказать, нормальная вещь. Но при этом, так сказать, попытаться на этом себе наварить, значит, доллары в карман за то, что ты обслуживаешь пропагандистскую кампанию, о том, что вы обвиняете оппозицию, и под это дело подогревается и семья, и сама эта женщина, и какие-то еще другие люди, еще что-то. Вот это выглядит отвратительно.
Это выглядит, естественно, отвратительно, тем более, что тот же самый Добровинский, это, в общем-то, известный, как говорится, адвокатус, вот, и он, хотя он и утверждает, что ему средства позволяют, они ему действительно позволяют вести дела, как говорится, безвозмездно, даром, чисто из добрых побуждений, на самом деле, естественно, это не так, и известно, что даже те дела, которые он формально не берет себе, так сказать, плату за услуги, он, тем не менее, как правило, отписывает себе десятину от гонорара. То есть гонорар в виде десятины от полученных средств. Так что если ему при помощи суда и, так сказать, вот, при поддержке таким образом ФСБ удастся обобрать Ефремова как липку, а Ефремов, в общем-то, мужик достаточно открытый, такой достаточно простого нрава, да, то свою десятину Добровинский с этого отпилит. И в этом его гешефт, безусловно, есть. Ну, так что, наверное, семья в этом смысле обнадежена как-то тем, чего они смогут с этого отпилить. Тем более, что от Захарова они, собственно, помимо там каких-то передач его сыновьям, вряд ли уже могли получить какую-то собственность. Они судились там за какой-то домик в деревне. В общем, непонятно. А тут ему, так сказать, как говорится, счастье такое прилетело. Да, человек, который 20 лет назад уже фактически выпал из их жизни, сейчас становится посмертно дойной коровой. Ну, примерно аналогия напрашивается с делом Флойда. Понимаешь, вольно или невольно. Потому что та его жена, которую он, Флойд, я имею в виду уже, там побил морду и бросил 6 лет назад, и после больше этого ее не видел, сейчас предстает телеэкранов там в Америке рыдающей вдовой, которая, блин, столько потеряла всего, что прямо не может пальцы загнуть, рассказать, сколько всего хорошего, доброго, так сказать, этот Флойд, как наркоман и, так сказать, разбойник, сделал в ее жизни. потому что понимает, что сейчас она вот будет доиться с этого самого погибшего Флойда. Вот примерно что-то похожее, хотя в совершенно ином ракурсе, имеет место и сейчас, и об этом стоит сказать, потому что это происходит на самом деле. И второй момент, который вот тоже стоит обратить внимание, вот Саша упомянул про наркотики, которые присутствовали при анализе крови, и, в общем-то, это подтвержденное явление, потому что там на следующий день был обыск в квартире у Ефимова, причем с собакой. Еще не говорили ничего про наркотики, но как только увидел собаку, то понял, что, значит, речь идет о наркоте, потому что собака нужна для того, чтобы найти где-то там схроны или закладки, так сказать, этого наркотика. Я не знаю, чего она нашла там, но по самому наркотическому составу есть что сказать. Потому что, ну, там у него обнаружили в крови, значит, присутствие каннабиса, он же марихуана, он же анаша, он же конопля. Растение достаточно известное, которое растет всюду, начиная от известной Чуйской долины до цветочных горшков. В общем, это не проблема. А вот второй компонент, кокаин, это элемент поинтереснее. Потому что это дорогой наркотик, я бы сказал, элитный наркотик.
Валер, у меня реплика короткая по этой части. Обрати внимание, что нет тайны следствия. То есть тут же становится в средствах массовой информации достоверным, значит, следственные данные о том, что нашли.
Ну, типа нашли в крови, вот. Но в данном случае, я думаю, что те, кто обнародовал эти данные, он поступил с точки зрения правосудия и во всяком правомыслии, так сказать, людей чрезвычайно мудро. Потому что я думаю, что и в ином случае следы этого кокаина и вообще его присутствия, они могли легко затеряться и по очень понятной причине. Потому что, как я уже сказал, сам по себе кокаин, во-первых, это не российское, так сказать, дело, это производится он в Латинской Америке, там-то он растет и его вырабатывают из коки, как говорится, можно сказать, в промышленных количествах, его не столько не потребляют. А вот все остальное, связанное дальнейшее с его реэкспортом и продажей, это как бы суровое такое криминальное дело. И во всяком случае это не происходит из лимитрофных с Россией стран. Вот ни в Европе, ни на Ближнем Востоке, ни где-то там в Азии. Вот там кокаина нет. Это из Латинской Америки. И при этом стоит он очень дорого. И если бы этот кокаин попался, так сказать, у Ефремова так чисто экзотическом виде, ну надо же, вдруг откуда-то к нам кокаин прилетел, то это было бы полбеды. Но дело в том, что мы уже год назад были свидетелями еще одной кокаиновой истории. Тогда, если помните, такая актриса Наталья Бочкарева, которая в роли Дарьи снимается в сериале таком мыльном «Счастливы вместе». Вот ее, так сказать, застукали, по-моему, в феврале прошлого года, как раз где-то с пакетиком кокаина за подвязкой. И там тоже началось какое-то распутывание дела, которое в итоге кончилось для нее штрафом, зачетом того, что она как бы там пожертвовала какие-то деньги на благотворительность. Ну, короче говоря, ее отпустили с миром. Что довольно странно, потому что, в общем-то, для вот этих вот кокаиновых дел тут требуется гораздо больше серьезный разбор, потому что это фактически речь идет об импорте наркотиков в Россию, но не сама же она его привезла из Южной Америки. Импорте наркотиков, то есть существует какая-то цепь, след.
Валер. Да, да. Передача на самом деле, так сказать. Ты про актрису, да. Про несчастную, которая в трусах спрятала там пакетик, так сказать, с двумя граммами. Значит, а когда 12 тонн кокаина, которые в посольстве в Аргентине были найдены, что-то, по-моему, вот это является принципиальным, а не конкретная актриса там что-то нюхнула.
Понимаешь, в чем дело, Саш? Актриса здесь в данном случае это скорее маркер, так же, как и Ефремов. Потому что те 12 тонн, ну там не 12 тонн, а сообщали там о меньшем каком-то количестве, но по совокупности там набирается, естественно, приличный тоннаж за несколько лет. Там было, по-моему, 360 или 400 килограмм кокаина, ну где-то в этом роде. Вот в той конкретно партии, которую захапали в 18 году, там было скандальное дело в аргентинском посольстве, в советско-российском посольстве в Аргентине. Я говорю к тому, что тогда это дело...
Здесь большой театр не выехали столько. За год.
Да,
большой театр не вынюхает. Да. Много.
много. Я говорю к тому, что тогда это дело представлялось как некая операция таких бывших торговых сотрудников, вроде бы где-то там технических служащих в департаменте безопасности МИДа, в общем, не поймешь, какая структура, вроде это не МИД и не ФСБ, но вместе с тем они там где-то причастны и так далее, которые экспортировали его якобы в Западную Европу. То есть вот как бы через Россию, но мимо. Так вот теперь по как раз наличию всего этого и у этой актрисы Бочкаревой, и у Ефремова через год выясняется, что есть вообще-то дилерская сеть распространения на кокаина. И вообще этот кокаин вовсе не куда-то в Западную Европу транспортируется, а скорее всего в Россию. То есть есть достаточное количество его потребителей. А поскольку вообще вопросов с наркотой, как нам известно, они в основном курируются спецслужбами, и американскими, и российскими, это их тема, то мы тут врезаемся, так сказать, из-за вот этой вот аварии Ефремова в другую интересную тему. А где же этот вот дилерский центр и плюс канал снабжения, который из Южной Америки, так сказать, направляется в Москву и тут же, так сказать, расходится вот по этой цепочке. Вот насколько этот след будет выявлен в этом расследовании, это, конечно, действительно любопытная и интересная тема. Пожалуйста, Саша.
Не будет выявлен, Валер, так сказать, этот след. По той простой причине, что торговлю наркотиками, особенно тяжелыми, такими тяжелыми, как кокаин, он относится к группе тяжелых наркотиков. Mm-hmm. Несмотря на его элитность, как ты говоришь, и дороговизну, так сказать, это гадость еще та. Mm-hmm. По этой причине его курирует ФСБ.
Mm-hmm.
ФСБ. И, так сказать, никаких шансов, что это раскрыто не будет, потому что, так сказать, это их центр. Это они торгуют кокаином. Это они привозят его из Аргентины. Это они заводят его в Европу. И находится это все под крышей самого президента, который так или иначе от ФСБ, так сказать, имеет политические и разные другие услуги. Вот так, никаких шансов. Никто даже заботиться этим вопросом не будет, выяснять, откуда взялся кокаин. Никто не будет париться, что его перевозят самолетом первого лица. Никто даже голоса не подаст на то, что в посольстве творится по этой части. Это абсолютно понятная вещь, так сказать, она курируется этими ребятами, и они делают этот вопрос. Какие сомнения тут могут быть?
Саш, я абсолютно согласен с твоим анализом, понимаешь, потому что он, ну, как бы по стилю нашей передачи вытекает совершенно очевидно. Я просто привлекаю внимание наших слушателей к этому факту, чтобы они обратили внимание, что во всей этой истории с Ефремовым, с деньгами, с выплатами, с признанием вины, вот как будет развиваться именно кокаиновая часть сюжета, куда она денется и как она исчезнет, растворится у вас прямо на глазах. Типа, ну взял и взял, на улице нашел. Знаешь, хотя понятно, что это не так. Вот, что кто-то угостил, так сказать, и, в общем, я не думаю, что там Ефремов будет давать какие-то показания на этот счет, это тоже вроде не в его интересах, но в конце концов, так сказать, то, что этот след уже есть, и он уже второй раз всплывает на поверхность, это становится совершенно очевидным. Вот. Это, да, действительно, тема спецслужб. Я напоминаю другой общеизвестный факт, что за время, допустим, американской оккупации Афганистана производство героина там возросло в 10 раз. Вот так как-то. Знаешь, то есть, в общем, такой скачок, можно сказать, производственный, которого до этого, так сказать, никакие производители не знали опиатов. Знаешь, там пресловутый золотой треугольник на границе там Лаоса, Камбоджи и Мьянмы оказался, покрыли как бы ковцу, что называется. Вот. Недаром же у нас и базу организовывали военную в Киргизии для того, чтобы возить как бы в Афганистан снабжение. Ну, в Афганистан понятно, а обратно-то что? Ну, обратно тоже самолеты пустыми не летали. Тем более они без досмотра. С базы на базу американскую ворочаются. Это вообще идеальный способ снабжения наркотиками. Я думаю, что то же самое, собственно, делает и, так сказать, российская сторона. Вот, они, в общем, как бы между собой делят какие-то рынки.
Конкретно пограничники находятся под эту же часть ФСБ.
Да.
Чисто формально. Поэтому это достаточно простая операция для них, так сказать, она в нужный момент открывается граница, проводится все что угодно.
Ну, а тем более, если в каждом пограничном пункте есть так называемая дыра, как зона, которая является без контроля, потому что якобы там какие-то секретные операции под покровом там тех всех происходят, то эта дыра – это идеальное место для того, чтобы втащить, вытащить и затем как бы дальше распространить. Конечно, я подозреваю, что вообще, когда так сказать, эту кокаиновую тему как бы выскользнула из-под контроля, вот, ее как бы нужные конкуренты вот этой вот габийской фирмы по снабжению наркотиками, они как бы подбросили эту информацию в общественное мнение для того, чтобы как бы общество заинтересовалось вообще, чтобы вы, так сказать, не думали, что это одни менты плохие, а чем ГБшники занимаются, вот, подумайте. Вот. Поэтому это привлекло внимание, ну и я думаю, что мы еще к этой теме в тех или иных обстоятельствах вернемся. Ты не против, если мы к вопросу перейдем?
Я готов прийти к вопросам, так ведь я единственное хочу дать предположение, что так ведь информацию о том, что это кокаин, подбросила Федеральная служба охраны.
Вполне возможно. Недовольные всегда есть, так сказать, случаи недодележа чего-либо.
Они между собой там большие сложности.
Да. Поэтому, раз есть недовольные, то значит есть кому что и подбросить. Да. Так, ну что же. Давайте к вопросам. Так, была новость в феврале, что США ведут систему ПРО в Польше в действие аж не раньше 2022 года, то есть с опозданием на 4 года. В чем причина этого? Они хотят там увеличить базовое количество ракет или почему? Вы знаете, в чем дело? На самом деле больше всего этого хотят, вот в данном конкретном случае, да, не столько американцы, столько поляки. И хотят они в первую очередь потому, что у них есть такая старая уже десятилетиями, если не столетиями наработанная тактика, как бы привлечь себе в местные споры, так сказать, высоких покровителей, которые будут защищать и драться за заносчивого пацана. Польша как-то так умеет выстраивать исторически свои ситуации, что своими ближайшими соседями она находится всегда в каких-то там контрах и драках. Это еще было в период Второй мировой войны. Так сказать, до Первой мировой войны дело не дошло, потому что она была частью России. Во всяком случае, часть Польши. Вот. А так, для нее это давняя старая традиция. Вот. И поэтому, в первую очередь, она хочет привлечь, возможно, большую американскую, так сказать, составляющую, скажем так, на свою территорию, чтобы если вдруг что-то с Польшей там случится, вот, и к ней возникнут какие-то претензии взаимные, то чтобы нашелся какой-то дядя, который будет из-за океана за нее заступать. Дядя на самом деле не настолько дурак, чтобы, во-первых, этого не понимать, и, во-вторых, трезво оценивать ситуацию, что бы он там говорил на публику. Что Польша, в общем-то, сама провоцирует кого хочет. И Россию, и Германию, там, и всех кого ни попадя. И Украину, и Литву, там, в разных пропорциях, но, так сказать, примерно с одним и тем же поведением. Ей, в общем-то, драться за Польшу совершенно не хочется. Потому что во Второй мировой войне уже как минимум 3 европейские державы, вот именно по польскому вопросу, серьезно пострадали. Германия, если уж так называть вещи своими именами, потому что вопрос с этим пресловутым польским коридором вполне мог разрешиться, так сказать, мирно, и, в общем-то, только польский Годар не дал возможности его разрешить, в чем там трезвые аналитики тогда и до, и после признавали, что, в общем, сюжет как бы выеденного яйца не стоит, да. Но более того, они же под свои гарантии взяли Францию и Англию, которые объявили Германии войну. Но в результате Польша успела рухнуть до того, как Германия с Францией вообще смогли даже Франция с Великобританией смогли даже отмобилизоваться. То есть, строго говоря, причина вот так называемой странной войны проявлялась в том, что воевать-то стало уже не за кого. Пока дошло дело до военных действий, так сказать, и после мобилизации оказалось, что нет. Соединенные Штаты, естественно, в этой ситуации не были завязаны тогда. Но попадать в нее там 70 лет спустя они вовсе не горят. Поэтому они, так сказать, ни шатка, ни валка так тянули кота за хвост. Вот, в итоге там в каком-то виде, так сказать, эту систему поставят, но понимают, что и быть в роли провокаторов, которые будут там держать ракеты, нацеленные на Россию, и, соответственно, провоцировать на себя ответный удар, причем не на польскую, так сказать, их часть, а на метрополию, но им совершенно невыгодно, вот, ни политически, ни как угодно. Военные преимущества от этого минимальны, они есть, но они минимальны. А, так сказать, риск получить обратку, так сказать, и ввязаться в конфликт, в котором будет уже твоя собственная шкура задействована, а не чья-то, он достаточно велик. И поэтому эта ситуация, не могу сказать, что это сильно радует. Поэтому, ну, вот есть такой способ действия, обозначать движение, так сказать, какими-то легкими шагами, так сказать, намекая там, на то, на сё, там, чего-то размещать, какие-то базы, батальоны, континенты. Но говорить серьезно, что там формируется какой-то ударный кулак, который кого-то прикроет или накроет, конечно, нельзя. Я думаю, что сами Соединенные Штаты это понимают, особенно при администрации Трампа. Так что им как бы дразнить некого и незачем. Поэтому, собственно, отсюда и сроки, о которых идет речь. Так, еще один общий вопрос. Как так получилось, что когда Тито умер в Югославии, там все плакали, а когда Чаушеску расстреляли в Румынии, там люди ликовали? Страны соседние, но почему такой контраст? Можете сравнить и объяснить? Вы знаете, мы отвечали уже на этот вопрос в прошлый раз, вот Саша может еще дополнит. Пожалуйста.
Ну, Тито умер своей смертью на посту. И он перед этим долго болел. Его долго лечили, так сказать, скончался, его торжественно похоронили. Это была такая понятная процедура от начала до конца, так сказать, она как бы ничем не была. Более того, какой-то промежуток времени по его завещанию политическому они по очереди руководили Югославией. Это mm-hmm. представители Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, вот, mm-hmm. там, вот всех этих Косово. Значит, что касается Чаушеску, он был свергнут. То есть это были демонстрации Ференцвароша, если память мне не изменяет. Потом была пальба по этим демонстрантам. После этого демонстранты уже конкретно в столице, так сказать, организовались, так, захватили танки, захватили дворец и Чаушеску с женой расстреляли. Это разные, так сказать, разные сюжеты даже, так сказать, по сути, они, естественно, по-разному кончились.
Ну да, сценарии были совершенно разные, я только могу присоединиться к этой оценке. Так. Вроде лето, но даже в самом южном штате Флорида, где сейчас особо жарко, вчера было рекордное количество заражений вируса, почти 3000. Значит, дело не в тепле, так как случаи вируса все равно растут. Ну, вы знаете, тут динамика роста, она в разных местах разная, в том числе и в Бразилии, например, там тоже большая динамика роста, хотя это, в общем, тоже достаточно жаркая страна во всех своих контингентах. Многие бывают, так сказать, как бы особенности, исключения. Может быть, там особо заразный контингент сообразился, может, еще что-то. Но я напоминаю, среди прочего, что в Штатах есть еще один свой специфический фактор. Это то, что как только ты оказываешься больным коронавирусом, сразу многие вопросы упраздняются, включая медицинское страхование, там то, сё и так далее. То есть тебе оказывается экстраординарная помощь. Так что это в конкретно американском случае может влиять тоже на статистику. Пожалуйста.
Ученые действительно говорят о том, что теория о том, что высокая температура убивает вирус, имеется в виду высокая температура не до 80-90 градусов, а высокая температура окружающей среды, там 30-40, mm-hmm. она убивает его. Значит, оказалось, что это не так, это более-менее выяснили. Есть надежда о том, что в случае высокой сухости, сочетание влажности и низкой влажности и высокой температуры его убивает, потому что сами капельки передачи от одного к другому, они успевают высыхать, а он, естественно, в сухом состоянии не живет. Он живет только в растворе. В человеке ли, в капельках ли, он живет только в растворе. Как только он пересыхает этот раствор, он, в общем-то, кони двигает, что является для нас большим благом. Во Флориде влажновато. Я mm-hmm. думаю, что в Техасе или где-то в южных штатах, там где пустыня, там Невада или Юта, значит, я думаю, что там с этим делом проще, так сказать, он помирает. А Флорида влажноватая, там какие-то полуджунгли, там влажные субтропики. Насколько я понимаю, там крокодилы, какие-то питоны бегают. Поэтому я думаю, что вот в этом такая причина. Еще раз говорю, мы будем знать достоверно о том, как проходила эпидемия, какие факторы влияли, лет через 10 после того, как она закончится. Ну, просто так сейчас все настолько искажено, вот начиная то, что ты говоришь, страховки, заканчивая, так сказать, достоверность данных, так сказать, она, что у нас, что во многих странах, весьма сомнительна. Я смотрю по цифрам, как это происходит в разных странах, и видно, в какой стране какое искажение происходит, потому что это видно на цифрах. Зная сами модели распространения и зная влияние статистики отсутствия тестов или наличия их, экономические причины, те или другие, климат, то есть как на него влияет. Он действительно по-разному происходит в разных странах. Генетические особенности людей, наличие каких-то первоначальных вакцин, которые вот у нас в стране, оказывается, в принудилах выводились, они там какую-то роль, говорят, сыграло. Достоверно непонятно, но более-менее что-то просматривается. Для того, чтобы оценить весь этот массив, нужно провести исследование, которое потребует несколько лет и от фильтрации, так сказать, от того другого. Значит, только тогда можно понять. Любой человек, который сейчас говорит достоверно, я вот тут зуб даю, знаю, что проблема, что она решается так, 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 это влияет, это не влияет, врет. Он не научный исследователь, он схоластик. Ему кажется, что вот это вот как-то так может повлиять, и он начинает это выдавать свои умственные соображения, чем схоластики отличаются от ученых. В свое время была ведь теория, что схоластики представляли собой ученых. Была такая манера, схоластические споры. Вот как сегодня Кац с Навальным друг другу рассказывали о том, как надо голосовать на выборах. Ну, вот не на выборах, а на вот этом голосовании. Это схоластический спор. Ни тот, ни другой, так сказать, вкус устриц не знают. Они не пробовали. Они политиками никогда не были. Они были оппозиционными активистами. И таковыми являются. Они не знают, что такое принять решение и нести ответственность за решение. И поэтому их соображение о том, как надо голосовать, вдоль или поперек, это схоластический спор. Это не недостаток. Это просто способ научной работы. Он устаревший, так сказать, но он имеет право на существование. Так и сейчас, так сказать, какой-то эксперт вылезает, даже если на него надет, так сказать, белый халат и шапочка, он все равно ни черта не знает. Он исследования на эту тему не проводил. Он так логически догадывается о чем-то. Вот надо к этому спокойно относиться.
Ну, я дополняю это в рамках своих собственных уже схоластических догадок. Могу сказать только о собственном опыте. Во-первых, я уже говорил вам, что вот зиму 18-19 годов меня 3 раза подряд накрыло инфекцией, которая очень походит по симптомам вот на описание нынешнего коронавируса. И в итоге я получил такие воспаления легких, которых удачно вылечил. И мое личное ощущение, что я получил этот вот такую оплеуху троекратную, ровно потому, что в предыдущем летом 2018 года все-таки сделал себе антигриппозную прививку. Вот до этого я никогда ее не делал, а вот в этом году сделал. И из чего я делаю вывод, схоластический, но основанный на моем опыте, можете его воспринимать как угодно, что грипп с этим COVID-19 или там COVID-19, может быть, предыдущей, 17 или 18 версии, не дружит. И поэтому, когда существует грипп там, в том ином латентном виде, то как-то для ковида места не остается. В общем, они как-то друг друга побивают. А наоборот, когда грипп задавлен, то, как говорится, у ковида тут расправляются плечи, и он, так сказать, начинает тебя бить ухом. И что отчасти подтверждается именно тем, что... Саш, я просто о своем опыте рассказываю, да? Отчасти подтверждается тем, что вот на меня это нахлынуло троекратно. Хотя, казалось бы, должны быть выработаны какие-то антитела, которые у меня, наверное, с гриппу так или иначе в течение долгих лет сохранились. И второй момент я хотел сказать, что последний раз у меня точно такая же симптоматика произошла как раз во влажном и жарком климате Таиланда в январе этого года. Хотя, надо сказать, что я не знаю, во-первых, там было жарко, не так, как здесь, да. Но, тем не менее, симптоматика была ровно та же самая, то есть резкий бросок температуры, потом тра-та-та, сухой кашель. Правда, прошел гораздо быстрее, но вокруг меня была туча людей, никто из них не заразился. Вот. И это то, что, о чем я хочу сказать на своем личном опыте. Пожалуйста, Саша.
У меня одна пара, не ковид, а ковид. И второй вопрос. Ты после Таиланда на рынок в Ухане рыбопродуктов не заходил?
Нет. Я даже до Ухани не добрался. Хотя все китайцы, которые там были, а их было много, это был как раз период китайского Нового года. 25 января в этом году был китайский Новый год. Все они наперебой ходили в масках. Но я был в китайских ресторанах. Но они там ели без масок. Но я был и до, и после. Ну, вот все. Что еще могу сказать? Так что, действительно, Саша прав. Это где-то лет через 10 мы подобьем итоги.
Уровень первого, кто заболел. И говорят, это был такой крупный белый парень, так сказать, не китаец, так сказать, в Таиланде. Китайцы, которые приезжали туда и там заразились, и потом в Ухань поехали. Все ссылались на... Вот, его звали Валера вроде.
А, ну да. Потом. Это ходило как легенда. Понятно. Так. Вопрос. Что вы думаете о Байдене? Последние опросы говорят о том, что отрыв Байдена от Трампа в США увеличился и растет. Даже опрашивая многих людей, больше склоняются к Байдену. Ваш комментарий. Вы знаете что? Надо учесть, что большинство средств массовой информации, недаром их Трамп не любит, они придерживаются отчетливо продемократической ориентации по разным причинам. Традиционно вот эта распространенность либерастизма, так сказать, в среде вообще журналистско-пропагандистской там, и так далее и тому подобное. Но есть для этого много объяснений. Между прочим, точно такие же данные про опросы ходили в период, когда Трамп избирался. И я хочу напомнить вам, так сказать, курьезный факт, например, что когда снимался последний сезон сериала «Карточный домик», это такой сериал как бы о неком президенте США, который там со всеми его интригами, подпольной борьбой, так сказать, это все показывает, то в этом последнем сериале президентом США была уже выставлена женщина. Потому что полагалось, что вот с избранием Клинтонши, которое, ну, вот просто очевидно по всем опросам и так далее, оно должно будет произойти, и тут как раз вот это вот сериальное развитие упадет, так сказать, прямо в самую струю. Как говорится, угадали авторы сериала. И, казалось, промахнулись. Хотя все эти опросы свидетельствуют ровно о том же. Поэтому я думаю, что этим опросам в пользу Байдена, с учетом вот этой ориентации, не надо сильно доверять. Как говорится, будут выборы, и там посмотрим, кто чего стоит. Саш, пожалуйста.
Значит, я по поводу Байдена могу следующее сказать. Он бесспорно опытный политик. Ну, ничего себе, вице-президентом поработал. Только что-то серьезный уровень. Возраст у него серьезный, так сказать, у него жизненный опыт имеется. Так сказать. И вроде бы человек, он складный, умный, так вот не проваливался, но... Надо сразу понимать, что возраст у него приличный, и, конечно, так это сказалось на нем, и определенные, там у него какие-то провалы в памяти где-то существуют, где-то здоровьишко подводит, что само по себе. Значит, это вопрос американцев, за кого голосовать, поэтому как они определятся, так тому и быть. Нельзя сказать, что Трампу в этом плане везет в последнее время, что у него, так сказать, сплошные удачи, по объективным причинам. По объективным причинам так, много проблем. Так что дело мутное. Самое главное, что у них выборы непредсказуемы. Вот они могут выбрать Байдена, и он будет как Брежнев, так сказать, в общем-то, отсвечивать, и за него будут работать. Там он не пропадет, это все. Никуда не денется. Он нормально и с этим уровнем здоровья отработает 4 года совершенно спокойно. Но определенная проблема, что здорового лидера у них не будет. Такая вероятность возможна. Возможно, Трамп, который тоже со своими закидонами, там, достоинствами и недостатками, тоже может... Это их выбор. И они будут сами отвечать за свой выбор. Вот пусть как хотят, так и делают.
Байден явно это фигура вот на этом этапе, если она будет избрана. Надо понимать, что это будет что-то вроде, в лучшем случае, что-то вроде Рейгана на последнем сроке. Когда Рейган уже тоже так плавал, в общем, было достаточно это очевидно. Вот. Вообще, как бы в американской традиции, особенно в последнее время, если брать там Рейгана, Джорджа Буша-младшего и так далее, то вообще президент, который отчасти туповат и не очень разбирается в чем-то, в частности, самостоятельно принимать решения, да, Обама тот же самый, может он не такой тупой, но, так сказать, самостоятельности явно ему было немного. Вот это, в общем, американская политическая традиция, они как бы, и вот эти элиты с ней уже сжились, научились, как его приручать, как там между собой делить посты и роли. Поэтому не знаю, захотят ли американцы снова такого президента или кого-то более самостоятельного. Но на самом деле среди самостоятельных у них, кроме Трампа, альтернативы нет. Я говорю об этом не специально, как о том, что Трамп какой-то друг России, или мы рассчитываем от этого получить какие-то бенефисы. Просто вот, на мой взгляд, разница между человеком, который самостоятельно и не самостоятельно принимает решения, это вот как раз разница между Трампом и Байденом. Вопрос. Кто-то из вас, кажется, Краснов, говорили, что большинство прогнозов Соловья сбываются. Я посмотрел несколько его старых видео, не нашел примеров. Приведите, пожалуйста, несколько ярких примеров. Саш, я думаю, что это тебе.
Самый яркий пример, он сказал, что этот год будет, предыдущий год будет самым последним спокойным, этот будет буйным. Я не знаю, откуда он знал про коронавирус, так сказать, но он угадал с этим делом, бесспорно. И уж буйный год у нас, так сказать, он и в политическом смысле, и в медицинском присутствии. Самый яркий пример.
Так, ну, я тут на эту тему ничего не говорил, я потому что знаю гораздо меньше, так сказать, Валеру Соловья, так сказать, мы с ним фактически вот подробно общались вот на этом самом видео, которое вы видели, так что, ну, вот сопоставим его прогнозы там, начиная с этого времени. Вопрос. Когда начнут снова загонять людей на изоляцию? Ведь сейчас многие начнут болеть. Вы знаете, я не знаю, вообще начнут загонять людей на изоляцию тогда, когда уровень дурости властей, так сказать, резко повысится. Или, вернее, опять начнет зашкаливать. Мне кажется, я личное такое вот чисто индивидуальное впечатление, что власти во всем мире, не только в России, они поняли, что они очень сильно перебздели. И во всяком случае, наибольший вред собственным странам и с точки зрения смертности, и с точки зрения экономики, и с точки зрения там всего, чего не попадя, они нанесли себе именно сами. Другое дело, что коллективная ответственность по уровню, да так все в мире делали, она как бы списывает индивидуальную ответственность каждого конкретного деятеля, который такие решения принял. Опять же, там должно, наверное, десятилетие пройти для того, чтобы эти данные можно было точно сопоставить, чтобы получили, что потеряли, чего боялись и какой ценой, и вообще, чтобы стали открытыми те источники, которые сейчас закрыты по той причине, что они обличают власть придержащих, и они не очень сильно стремятся об этом говорить. Вот. Но поэтому я думаю, что следующая волна загона в изоляцию, если она вообще случится, вот, она будет гораздо мягче, чем та, которую мы пережили только что. Вот мое такое ощущение. Пожалуйста, Саша.
Я думаю, что новая волна изоляции начнется, когда начнется новая волна заболеваний, то есть недели через две после голосования. Ну, то есть инкубационный период, пока все, пока статистика подойдет. Голосование внесет мощную лепту, мощный толчок. Поднимется опять до нескольких тысяч в день. Ну и придется... Вынуждены будут, не потому что хотят, вынуждены будут вводить. Будет все это со скрипом. В той она будет в форме или нет, неизвестно. Дело мутное. Но без карантинных мер, у меня такое впечатление, медицина России не справится.
Ну вот и вопрос, по сути дела, то же самое, что и предыдущий. Когда в Москве будет вторая волна вирусней? Ну вот судя по этому, потому что сейчас сказал Саша, ее надо ожидать после голосования, я со своей стороны хочу добавить, что единственный положительный аргумент вот за введение этого всяких тотальных изоляций, карантинов там, и тому подобное, это то, что жертвой, безусловно, является экономика. Но то, что властям вот этот вот режим цифрового концлагеря очень понравился, это вообще не подлежит никакому сомнению. Поэтому обдумать все это дело так, чтобы вроде бы люди бы продолжали чего-то дорабатывать и вырабатывать, но при этом ходили с цифровым ошейником за шеей, и вообще их можно было контролировать вдоль и поперек, прикрываясь там вирусом и чем-то еще. Вот я думаю, им эта идея очень нравится. Вот, и поэтому вполне можно ожидать, что какая-то вот некая перверсия на вот эту тему, она вполне возможна. Не в той же самой форме, которая была ранее, потому что она, конечно, явной глупостью там отдает по целому ряду параметров. Но что-то они вполне возможно попытаются сделать. Фактически сейчас их расслабляет только вот это вот голосование, которое в каждом же деле есть свои плюсы и минусы. Вот плюс голосования это в том, что они вынуждены были ради него, так сказать, снять вот эти вот все намордники, ну не намордники, во всяком случае, какую-то львиную долю ограничений, которую они вводили, с такими с трудом, со слезами расставались. Так, при вашей симпатии к Трампу, и что он смог выиграть предыдущие выборы? Считаете ли вы, поэтому, что в США есть хоть какая-то демократия и выборы по сравнению с Россией? Ну, я считаю, что да. Уместные здесь слова «хоть какая-то», потому что я не считаю по целому ряду причин, что это вот прям такая уж демократичная демократия, что лучше не бывает и быть не может. Вопросов к ней накопилась масса. Но то, что там может выиграть человек, которого правящий истеблишмент, вот, подпертый прессой, там, всеми способами давления на избирателей и так далее, не может тотально вот затоптать, и он все-таки пробивается наверх. Это очень до этого не удавалось нечасто. Многие миллионеры и миллиардеры там пробовали пройти через этот барьер и их затаптывали еще где-то на подходах к Белому дому. А этот все-таки прорвался. Ну, это и личность Трампа тут играет роль. Ну и плюс то, что все-таки система в какой-то мере все-таки вынуждена считаться с мнением народа. Пожалуйста, Саша.
Я считаю, что нормальная демократия. Они такую демократию хотят, они ее получают. Ну уж лучше нашей, это точно.
Ну, хотя бы потому, что она есть. Хотя бы. Это уже, да, это уже что-то.
Партия с весной причине, да.
Да, да. Вопрос. Вы слышали мнение Хазина о том, что идет сбор генетических данных россиян с целью дальнейшей продажи? Запад будет отбирать на органы нужных людей. Санцеликий дал команду. Саш, что ты думаешь? Да, пожалуйста.
Я комментарий психа Хазина не собираюсь как-то интерпретировать. Хазин-то за свою жизнь наговорил такое количество благоглупостей, что прокомментировать не хватит 10 передач. Не буду этим заниматься. Пусть на совести Хазина все останется.
Простите.
Это закашлялся при упоминании Хазина.
Чаем, чисто чаем поперхнулся. Это не, это не коронавирус, да, чисто чаем поперхнулся, прошу простить. Так, вопрос. Андрей Фурсов сказал, что за этой вирусной чехардой осталось незамеченным важное событие. Суд над Клинтон признан виновный. Вы что-нибудь слышали об этом? Если да, то прокомментируйте. Саш.
Там у них тьма судов, кого-то признают, не признают, я не слежу за этим. Что мне до американцев-то случилось? Что мне Гекуба, а что я Гекубе? Так, по большому счету, у меня никаких иллюзий нет по этой части.
Вы знаете, я, ну, во-первых, не слышал, да, действительно, что за этой чехардой осталось незамеченным важное событие, такое как суд над Клинтон. Хочу отметить только две вещи. Что, во-первых, если она действительно была признана виновной по какой-либо из тех пунктов, о которых говорилось, там, в частности, выдача своей, передача там, своей переписки на ненадлежащие, незасекреченные серверы, из-за которых пострадали конкретно люди, в частности, был убит американский посол в Ливии, это, в общем-то, серьезная вещь. И если пресса американская постаралась это сделать незаметным, или, во всяком случае, затоптать это все вот этими протестами, тут негра убили в Миннесоте, тут негра убили еще там где-то, в Алабаме, я не знаю, где там еще, вот, то, значит, соответственно, это отчасти характеристика прессы и ее свободы. То есть те события, которые даже происходят в их внутренней жизни и которые имеют значение, а это имеет значение в первую очередь с точки зрения перспектив избрания Байдена как демократического кандидата, фактически кандидата от той же партии, что и Клинтон. Значит, ну, вот такие средства массовой информации, это определенные характеристики. Я, честно, не слышал ничего. Вот, после того, как вы... Что, кстати, является характеристикой нашей прессы, ее зависимости от той вот той самой американской элиты, которая, казалось бы, участвует во внутренних разборках. Но поскольку вы об этом сказали, то я обязательно посмотрю этот материал. Может быть, он действительно интересен, и в той или иной мере мы его еще обсудим. Ничего не слышал, извините. Вопрос. Знаете ли вы Михаила Полторанина? Читали ли его книги? Почему люди набираются смелости и рассказывают, как было дело, по их мнению, только после ухода с поста? Ну, вы знаете, лично я его не знал. Я знал его деятельность, потому что в начале 90-х годов он был министром и достаточно видной фигурой в ельцинском окружении. Набрался он смелости, потому что уже, так сказать, ни его покровителей не стало, да и с ним самим поступили не самым лучшим образом, там выгнав его еще в ельцинское время из команды. Поэтому я думаю, что он, так сказать, особо и не стеснялся, так сказать, для того, чтобы поквитаться своими, как говорится, прежними друзьями и недругами. Вот, собственно, и все. Пожалуйста, Саша.
Я Полторанина знал много, общался с ним. Он до этого был главным редактором газеты «Московская правда», которая да. является до сих пор влиятельной газетой, несмотря на маленький тираж и, так сказать, там, смешную, так сказать, бумажную версию. Значит, это, в общем, «Московская газета» со своей традицией. И, собственно, даже вот это издательство «Московская правда» сам, собственно, и печатается большое количество газет, как известно. Он был тем человеком, который опубликовал знаменитое интервью Ельцина. Или статью там про Ельцина по этой части. Чем проявил отвагу и был заслуженно вознагражден, получил пост министра печати информации. Так ведь, причем работали у него заместителями и Курочкин, так сказать, так, ныне покойный, который был заместителем в райсовете. Работал у него заместителем некто Черненко Андрей, бывший начальник 5-го управления КГБ. После этого он возглавлял филиегерскую службу в России, еще что-то. То есть вполне... Он генерал-лейтенант, по-моему, КГБ, то есть вполне такой весомый дядька. Я был знаком со всей этой командой, много общался. И у Полторанина были взгляды свои вещи на какие-то вещи. Значит, действительно, он тяжело расстался с Ельциным, разругался с ним вдрызг. Кстати, у него был заместителем еще и его преемником Борис... Борис. Ну, Миронов, известно. Как?
Миронова ты имеешь в виду?
Миронов, да. Вот он, в частности, так сказать, он стал его преемником по этой части, и там месяца два проработал, потом его сменил Федоров, если мне память не изменяет. Значит, по так сказать, его контактам, которые он до сих пор оказывал влияние, так сказать, на российскую действительность, это, кроме всего прочего, Андрей Караулов.
С его тоже, кстати, сейчас не друг режима.
Не друг режима, особенно в последний момент. Как что-то там произошло, какие-то, ну, какие-то вещи, и они как-то это все резко поменялось. По крайней мере, так сказать, мы с Карауловым неоднократно обсуждали, так сказать, Костю Мыли Полторанину, так сказать, обсуждали. Я поэтому знаю, что они хорошо знакомы и контактируют. Значит, по этой части он сыграл значительную роль в 93-м году, для меня отрицательную. Собственно, в тот момент, когда Ельцин шатался и, так сказать, метался и пил водку, в общем-то, страной рулили Бурбулис и Полторанин. Вот они вдвоем, так сказать, осуществляли оборону Кремля, условно говоря, так сказать, от Верховного Совета, в том понимании, как они это делали. Поэтому отношения у меня с ним сложные, но, так сказать... Вот это человек, который определенную часть истории такой страны составлял, и то, что он написал, велика вероятность, носит правдивый характер, потому что он сильно информированный дядька.
Нет, ну, во-первых, он уже больше ничего не напишет, поскольку он покойный, но он, во всяком случае, то, что он писал, скажем, когда он фактически из пальца высосал речь Ельцина на пленуме, как бы закрытом, ЦК, который его снял там с постов и сделал из него такого супердиссидента, хотя на деле Ельцин там что-то мямлил сопли какие-то и, в общем, какую-то ахинею полную нес, которая была, кстати, потом в 91-м году напечатана, и все подумали, что это фейк, это не может быть, ну в чем за хрень такая, тем более партийный журнал, там какой-то типа «Вопросы истории», там что-то такое, это все написал. Хотя он привел подлинную стенограмму, а то, что ходило дальше по рукам, по самиздату, типа как речь Ельцина, это было как раз то, что было написано Полторайным, и он сам честно в этом признался. Так что это определенный штрих, конечно, того, вернее, картина того, как реально делалась политика в то время. И, в общем, поскольку Полторанин не считал нужным особо это скрывать, я не считаю, что он писал на 100% только истину. Он писал свой взгляд на вещи. Но в его обзор попадало очень многие обстоятельства. И, в общем-то, поскольку он человек был пишущий, он вполне мог грамотно изложить, что, собственно, и за что, как бы, с точки зрения истории ему можно сказать спасибо. Естественно, не за его действия. Так, Соловей обещал обвал рубля сразу после 1 июля. Вот и посмотрим. Ну, вы знаете, что касается обвала рубля, тут все зависит от действий ЦБ, госпожи Наибуллиной и, так сказать, того, какие указания она получит. Если она получит указания по каким-то причинам поддерживать курс рубля, чего она сейчас делает, накануне 1 июля, но так и не смогла вернуться к той стоимости рубля, которую они обвалили на 8 марта, поскольку тут, там, грубо говоря, 20% на 20% они рубль девальвировали, сейчас на 10% его револьвировали, но 10% все равно еще осталось той, которую они в марте украли. Поэтому возможны разные события, в том числе и то, что рубль обвалят, вывернут карманы страны еще раз, потому что, ну что уже там. Степень выворачивания карманов будет зависеть от того, насколько власть почувствует за собой поддержку тех дураков, которые пойдут голосовать, так сказать, и тем самым продемонстрируют, что они, в общем, как бы являются стадом, которое способно к управлению. И, соответственно, это больше руки развяжет власти. Вот тут, если угодно, зависимость такая присутствует. Саш, пожалуйста.
У меня предложение закончить, потому что мы уже перебираем время, так сказать, и уже насчет видео.
Тогда
вопрос о этих самых мы говорили про девальвацию, что там.
Саш, ну тогда коротко, хоть последние вопросы, давай, чтобы мы все-таки этот самый не обидели наших слушателей. Вам не кажется, что никакое суровое наказание не остановит пьяниц за рулем? Ведь когда человек изрядно выпил, ему уже не до законов правил безопасности. Ну, разумно. Могу только с этим согласиться, потому что ничего этого не происходит. В голову пришла бредовая идея. Может, аварию с Ефремовым подстроили, чтобы этот инфоповод вытеснил другой коронавирус? То есть, чтобы переключить внимание людей, возможно это или нет? Ну, авария-то была. Понимаете, поэтому, ну что там подстраивать? Там видно, как он уехал. Так, если вы про это говорили, извините, только сейчас подошел. Если авария с Ефремовым не подстроена, то ее следовало подстроить, чтобы переключить внимание. Ну, понятно. И последний вопрос. ЦРУшники курируют ФСБшников? Что ты думаешь, Саша?
Нет.
Ну, вот так вот. Я тоже думаю, что они не курируют, потому что тут две самостоятельные фирмы, и главное, не поймешь, кто кого умнее или дурее. Спасибо вам большое за то, что вы приняли участие в нашей передаче, и до следующих встреч на канале Револьверы ТВ и на передаче «На самом деле». Всего вам хорошего.
До свидания, всего хорошего.